Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами священник Павел Усачев. Сегодня, накануне Дня памяти святителя Спиридона Тримифунского, мы говорим и об этом святом. Кстати, у этого епископа, как полагалось тогда на Кипре, была семья, и
да.
Благодаря этому он был, собственно, знатоком семейных дел, и да. Еще к нему обращаются за решением каких-то семейных проблем и неурядиц, и он всегда помогает, не оставляет без внимания. Но в первую очередь мы сегодня разбираем тот самый квартирный вопрос, который, если верить мессиру, испортил москвичей, хотя москвичей трудно испортить.
Мессиру стоит, не стоит верить. Поверь мне, я очень люблю этот роман.
Мессиру не стоит верить, поверь мне.
Да, поверь мне. А мессиру... Нет, вообще верить, видишь, как... Что он говорит? Он говорит, никогда ничего не просите. Что сказано в Евангелии? Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите. Вот выбирай, кому ты веришь.
Безусловно.
Вот и все.
Но то, что квартирный вопрос портит, это факт. Это факт. А я знаю вот это ощущение, знаете, такое безнадёги, когда вот просто задыхаешься от этой безнадежности и не понимаешь вообще, как это решить. Ощущение, которое знакомо, наверное, многим, не скажу каждому, но многим. Я помню вот это ощущение, когда ты смотрел на квартиру, которую ты хотел купить в конкретном районе. Это не элитное жилье, поймите меня правильно. Это просто квартира вот там, где ты хочешь купить. То есть я человек, я хочу купить квартиру. Она стоит 54,5 миллиона рублей. И ты понимаешь, что ты... точка, никогда, точка, в жизни, точка, не заработаешь, точка, 54 миллиона рублей. Я не знаю, кто эти люди, которые могут заработать 54 миллиона рублей. И сразу же в голове возникает всякая плесень, типа «А, наворовали! А, жулики, аферисты!» А, ну, ты волей-неволей начинаешь думать... Как бы ты мог заработать, понимаешь, что иначе как конокрадством никак. Вот. И, безусловно, вот это и отчаяние, и вот эта вот зависть, и вот это вот... Это же все портит. Ужасно портит человека. Я очень хорошо знаю это. Вкус этого поганого ощущения.
А, кстати, что с этим делать, отец Павел, если такое возникает?
А, оно возникает. Оно возникает. Я не говорю про там двух-трехэтажные дома где-нибудь недалеко за городом. Там вообще беда-беда. И непонятно, скольких старух-процентщиц нужно убить, чтобы купить этот дом.
Ну, да, это действительно так. Людей, многих, эта тема отдаляет от Христа. И вот таким людям, многие приходят в храм тоже, жалуются, что вот родственники там из-за какой-то доли там все отношения испортили. Это часто такое, да, что-то такое вот происходит. А мне кажется, что таким людям надо прямо вот осознать, и даже можно даже так говорить, что вот есть в нашей жизни некие духовные законы, которые действуют, несмотря на то, что мы можем не знать о них, они как прописаны, да, вот они прописаны в человеческом сердце. И, ну, что ждет завистника, что ждет человека, который так вот эгоистически относится, да, ну, незавидная участь, это же явно совершенно. И потом, если... ты действительно чего-то прямо вот возжелал, вот, и прямо вот хочешь это получить, прямо вот, ну, то, наверное, это тебе не дастся. У меня такое ощущение. Такое бывает же. Помните,
конечно,
в детстве тоже идешь там, да, в детский магазин. Вот и хочется же ведь... Вот. У меня была в детстве машина, чтобы вот такая, которая сама ездит. Ну вот, Как когда ты прямо вот, ну, всем сердцем к этому прилепляешься, и вот прямо только об этом и думаешь, и этого хочешь, и желаешь, и вот все. Ну, конечно, Господь показывает, что ты как бы не о том вообще думаешь и не так живешь.
А о чем? А о чем? Ну, вот тебе нужна вот эта квартира за 54 миллиона рублей. О чем надо просить? Ну, если тебе нужна эта квартира.
Ну, вот нужна ли? Это вопрос.
То есть, полагаете, не нужна?
Возможно, что нет. Да. У нас тоже, когда вот мы недавно, у нас это была тема с переездом с одной квартиры на другую в Москве, чтобы увеличилась площадь, немножко поближе к МКАДу, мы ходили и смотрели, какие квартиры есть. И вот та квартира, которая мне больше всего не понравилась, мы после просмотра с папой вышли, я говорю: пап, мы здесь жить не будем. Вот папа набрал маме, говорит: ну, вот такая квартира, там вот потолки высокие. И я прямо услышал, как из трубки мама закричала: именно здесь надо жить, это кубатура, и все. То есть она не видела даже. Вот. А потом оказалось, что вот эти люди, они совершенно удивительные. Там мы до сих пор дружим, они бывают часто в гостях.
Которые продавали
квартиру? Которые продавали, да, мы в результате в этой квартире сейчас живем.
Угу.
Они, знаете, оказались такими светлыми людьми. Они вот нас увидели с папой, а потом мы созвонились, вот, и говорим: у нас вот есть только вот такая сумма, там намного меньше, чем она продавалась. Говорит: хорошо, мы вам продаем за эти деньги.
Ого!
Знаете, какой был аргумент? Вы очень нам понравились.
А, класс!
Да, у вас папа так улыбался.
Класс!
Вот. И потом уже они узнали, что я на тот момент был диаконом, а у нее отец пел в патриаршем хоре. В общем, тоже такая связь, да. И, конечно, вот это еще раз говорит о том, что вот этот квартирный вопрос, он решается не всегда, как вот мы это себе представляем, да, квартира за 54 миллиона, вот. Но у вас что-то случай, он какой-то уникальный, конечно, когда был сформулирован четкий запрос.
Да, да.
Но, наверное, знаете, о чем это говорит, Алла Сергеевна, что, я сейчас скажу вам комплимент, если можно.
Нет, лучше не надо.
У вас уровень притязаний адекватный.
А-а-а.
Да, то есть, ну, как бы вы скромный человек, и больше не нужно, ну, а меньше это тоже не очень хорошо. Как бы вот вы по-скромному так сформулировали свой запрос. Не то, что Александр, вы за 54...
Подождите, а вы судите о непритязательности Аллы Сергеевны по тому, кого она выбрала в мужья?
Нет, нет. Исключительно по той истории, которую рассказал в связи с необходимостью...
Я шучу, конечно.
Да.
Я шучу, конечно.
Поиск жилья. Ладно, вы знаете, мне бы очень хотелось вернуться, если позволите, к размышлению, отец Павел, вашему про...
Вот разве это... не вы выбрали Аллу Сергеевну в жены?
Ой, ну вы же знаете, как это бывает.
А
женщина,
поэтому
коварство и хитрость женщины как раз...
наоборот, завышенный. Поэтому
коварство и хитрость женщины в том и заключается, что выбирает в этой жизни всегда женщина.
Да? Нормально,
да,
вот сейчас
но
была.
Но она создает такую иллюзию мужчин, как будто бы это его выбор. И он ходит грудь колесом, как бы перья так распушил.
Но это не всегда.
Это я выбрал, это мой выбор.
Ну, конечно,
поэтому
ты на третий день мне хотел сделать предложение, а я потом еще полгода тормозила на пятках. Ну...
Я 10 лет за своей супругой,
да?
Ходил.
Вот.
Каждый день, да, протоптал тропинку до ее квартиры. Вот. Но после 10 лет как-то вот лед тронулся. Ну, то есть это я выбрал. Я выбрал свою супругу, не она меня.
Вот у нас такая же история. Ну, правда, по времени все очень спрессовано. Позвольте мне вернуться, если можно, к вопросу. Отец Павел, вы сказали, такие... Ну, непростые жилищные условия помогают нам развить в себе творческое начало.
Да.
Понимаю, о чем вы говорите. У меня тоже был свой мир. Мы жили в Хрущевке.
Угу.
Мама, папа, дедушка и я. И, ну, у мамы с папы там своя маленькая комнатка, и мы с дедушкой вдвоем в комнатке побольше, которая проходная, которая как зал. И мне отгородили пространство, потому что дедушка очень любил смотреть телевизор, особенно футбол, и особенно по ночам. Мне отгородили пространство, кровать. Вдоль кровати просто поставили полки, обувные полки, склеили одну с другой, и у меня там вот как раз был свой мир. И понимаю очень хорошо, о чем идет речь, как это можно устроить. Правда, не обладаю талантами ваших дочерей по произведению чистоты вокруг себя или осмыслению там какого-то, какой-то вселенной, да, из обувных полок. Но это, правда, был вот тот пятачок, где можно было спрятаться и быть с собой.
Да,
и это такой вот уникальный опыт. А как это помогает в дальнейшем? Как вы думаете?
Ну вот лежишь ты на первой полке, двухэтажной кровати, над тобой еще этаж, а сверху на тебя смотрит апостол Павел. Вот мама нарисовала весь этот этаж, весь потолок второго этажа апостола Павла. Причем очень хорошо нарисовала. И вот ты засыпаешь и просыпаешься с ним. И вот когда ты находишься как вот, как она, гусеница в коконе, да, вот, то ничего не остается, как закрывать глаза и уплывать в какие-то совершенно удивительные миры, фантазировать. Вот оно как раз и есть, развитие такое творческое личности. Это прямая связь, на мой взгляд. Чем когда ты в дворце живешь один, там ходишь по этим залам, слушаешь, как отдаются твои шаги эхом, прилетает тебе обратно. И человек вот в дворце вырастает невероятно одиноким и скучным. Вот. А в тесненных обстоятельствах научается жить рядом с другим человеком, учитывая его потребности, учитывая его стиль жизни, вот, и при этом еще умудряется почувствовать то, чем ты вообще хочешь заниматься в жизни. Вот как для меня пример, это удивительно, Иоганн Себастьян Бах, да, он же мечтал только о музыке, он только о ней думал. А у
и
него
толпа
что
детей.
Да, да, а что, нет, в детстве, как это было? Ему же запрещали, да, если я не путаю, да, по-моему, Баху в детстве. У него там забирал, дядюшка его или кто-то очень, как-то сурово это было. И Глингульт, пианист.
Гениальный.
Гениальный совершенно пианист. У него же тоже буквально все возможности убирали, только чтобы он не занимался. Вот. Мне надо освежить памяти. Но я про то, что вот в таких обстоятельствах, когда вокруг тебя очень много помех, ты что-то хочешь, и ты любой ценой изыскиваешь возможность этим заниматься. Вот. И занимаешься, и развиваешься, и получается, что в любых обстоятельствах ты можешь заниматься любым делом. Где-то на коленках там что-то писать стихи, вот как мой брат, поэт, там со всех сторон дети, он там где-то, у него там идет мысль какая-то, он записывает, да. Да, но это у меня пока не очень так получается. Готовиться к проповеди, например. Вот. Я очень все-таки так реагирую, когда мне нужно, чтобы было именно вот порядок, чистота, чтобы все было, ну, может быть, не все на своих местах, но хотя бы вот мои любимые тапочки, чтобы никто их не забрал, когда я пришел домой. Вот. У меня нету Добби, который носит тапочки. Да. Ну вот Сашка маленький, да, он сейчас уже перестал приносить. Раньше он приносил мне тапочки, когда я приходил.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, священник Павел Усачев. С вами Алла Митрофанова.
Александр Анатольев.
И вы, отец Павел, упомянули еще один очень важный аспект квартирного вопроса, который портит. Это когда люди из-за квартирного вопроса превращаются во что-то расчеловеченное. Не раз был свидетелем тому, как еще недавно любящие друг друга родственники как только возникает вот этот триггер, квартирный вопрос, кому-то там одна третья, кому-то две трети, угу. какой-то комнаты, квартиры, казалось бы, мелочь, не было у тебя этого, и все было прекрасно. Но вот появилось, оно же не сильно меняет твою жизнь. Но как только это появляется в твоей жизни...
Да.
Любой священник, хоть с минимальным опытом исповеди, да, вот, чтобы принимать исповедь у прихожан, он знает, какой огромный процент людей испытывают жесточайшие сложности в общении с... Хотя общением это уже нельзя назвать. Там уже начинается вражда, там уже начинаются суды.
Да.
Там уже начинается, что родственников просто вычеркиваешь из списка живых, и они становятся злейшими врагами в твоей жизни. Что происходит? Откуда это берется? Ничто другое не взрывает человеческие отношения так, как вот этот квартирный вопрос. Откуда это берется и что с этим делать?
Ну, это как некий маркер вообще человеческой души, состояния человеческой души, потому что, ну, вот это же показатель, если ты вот из-за этой доли готов вычеркнуть из списка живых своего какого-то родственника, да.
А сколько доносов было написано из-за квартирного вопроса, да, в 20 веке?
Да, здесь... Хочется пожелать таким людям вот вразумления от Бога, отрезвления, потому что, ну, вот притча о богаче, да, может, она не совсем сюда в тему, но, тем не менее, безумец, да, говорит Господь, в эту же ночь твою душу. Вот. А, кстати, опять же, про психологию, те люди, которые... испытывают на протяжении длительного времени отрицательные эмоции или не могут... Вот это, кстати, по-моему, даже было такое исследование, когда человек находится в обиде, не может простить. Вот, это очень и очень сильно разрушает не только душу, но и тело.
Иммунную систему, как следствие, там начинаются самые разные...
То есть просто безумство. То есть человек сам себя как бы убивает, mm-hmm. свою жизнь, из-за этого клочка. То есть просто вот люди, если кто, у вас есть какие-то такие проблемы, вы вот посмотрите, как собаки дерутся, вот вы на них похожи, когда вот это вот из-за куска мяса, там они готовы друг другу глотки перегрызть. Вот это вот нельзя уподобляться вот этим вот, простите, немножко про собак, наверное, не стоит, да?
Плохо. Я как раз вот вспомнила замечательный пример. Позвольте расскажу, можно?
Да, конечно.
Про Зефира, можно, Саша?
Да, конечно.
У нас замечательная есть знакомая собака. Его зовут Зефир. В последнее время мы как-то вот, правда, не видим его, но вот одно время летом пересекались все время в парке, гуляли мы с нашим добером, а хозяева Зефира гуляли с Зефиром. И вот Зефир, он все время ходил, то есть там собаки все носятся, все, ай-яй, там, значит, погнали, и они там по собачьему острову, так называемому в нашем парке Краснопресненском, они там туда-сюда носились, там ветер свистел просто, деревья дрожали, как они носились. Им лишь бы было погонять. Ребята, ты-дым-ты-дым-ты-дым-дым. А Зефир, он ходил все время, без поводка причем, он ходил все время след вслед за своими хозяевами. И он не спускал с них глаз. Он смотрел на них такими любящими, преданными, вот такими обожающими глазами, вот именно обожающими от слова обожение. Говорят, если бы мы на Бога смотрели так, как на нас смотрят наши собаки, да, он бы дал нам все. Мне очень нравится эта формула. Мне кажется, она справедливая. И вот он все время постоянно за хозяином, за хозяином, за хозяйкой, всегда с ними, с ними, с ними. И он какой-то так же, как и наш бармаглот, неопределенной какой-то породы. Мы с ребятами разговаривали с его хозяевами, как что. Ну, тоже, в общем, взяли из приюта. Рассказали они про него удивительную историю. Собственно, попал он в приют с улицы. А на улице он жил при какой-то палатке, где готовили шаурму. И там ему что-то перепадало в этой палатке. Однако, когда ему что-то там перепадало, он брал свою добычу, не съедал ее на месте, а уносил куда-то в сторонку. За ним проследили, и выяснилось, что он относил это другой собачке, у которой были щенки, не от него явно. И она эту добычу съедала и кормила щенков. А когда он попал в приют, там, я уж не помню, какими были обстоятельства, может, заболел, что вот его взяли в приют, или зима началась, а из приюта попал к этим ребятам замечательным, к своим хозяевам новым, вот они поехали на какой-то пикник, на шашлыки, и хозяева не досчитались большого куска мяса. Угу. Смотрит, а Зефир его потихонечку стянул, этот кусок мяса, и несет своим хозяевам. Положил хозяину на колени нетронутый кусок мяса и смотрит на него преданными глазами. Хозяин, это тебе.
Да.
Вот такое тоже бывает. И мне кажется, что это как раз очень... ну, нехорошо применительно к собакам говорить человечное отношение, но нам бы так научиться.
Да. Но... Надо вспомнить житие Спиридона, вот тем людям, которые не могут никак вот от своей там какой-то доли отлепиться, из-за этого портятся отношения с родными и близкими. Вот помните, там в житии такой есть эпизод, когда случился голод, и не урожай, и у некого богача там скопился хлеб, и к нему пришел бедняк и попросил дать ему хлеба, но у него не было денег, он ему отказал, богач отказал этому бедняку, и пришел уже плача, в слезах, святитель Спиридону, вот, а тот ему сказал: не бойся, на следующий день он будет умолять тебя даром взять этот хлеб. Угу. И в ту же ночь начался дождь, подмыл его все эти строения, где хранился хлеб, и разнес этот хлеб по домам, и люди ходили, собирали его себе. Вот. И вот тогда вот он разумился, устрашился, и просил впредь у этого бедняка, чтобы он брал сколько ему нужно бесплатно. Вот. Поэтому, видите, вообще и ваш опыт... Алла Сергеевна, вот, и вот ваш опыт, да, Александр, и мой, все это вместе говорит о том, что, ну, относительно квартирного вопроса, о том, что эти вопросы решает не суд, какой у нас там суд известный в Москве?
Самый справедливый суд в мире. Таганск-Краснопресненский,
или Бутырский. Да. Конечно, решают не судьи, а решает судья, Господь наш Иисус Христос. И его верные помощники, вот святитель Спиридон, он регулярно, дважды в год, по-моему, да, стаптывает свои башмачки.
Их раздают
паломникам. Ему приходится менять, то есть он продолжает трудиться. Он ходит и смотрит, значит, ходит и смотрит, конечно, на сердце человека. Вот что там в этом сердце? Если там злоба, если там ненависть к своему ближнему, никогда ничего в их пользу не решится.
Подождите, то есть вы хотите сказать, что если сейчас, а я уверен, что нас сейчас слушает человек, у которого конкретные проблемы с родственником, да, из-за конкретных квадратных метров, долей там всего остального, да, вы советуете ему...
Раздай все и следуй за мной.
Отказаться?
Господь.
Вот прямо так прямо отказаться.
Да. Да. Именно так. Но, понимаете, не так, что вот намол тебе то, что там тебе не почитается, и вообще, чтобы все было у тебя хорошо, в кавычках, а именно с любовью пригласить домой или в какое-нибудь кафе посидеть, и действительно постараться полюбить его. Ведь он же ответит тебе любовью, взаимностью. Ведь любовь – это то, чем хочется делиться. Это не какое-то чувство, которое ты в себе только, да, аккумулируешь. Вот любовь – это то, чем хочется делиться. Поэтому полюбите, и с вами обязательно поделится. Не он, так Господь поделится. Действительно, у Господа большая база, побольше, чем в Москве.
Это
квартир,
точно.
Квартир, да, и уголков, и домиков, и даже дворцов. Поэтому
но я сейчас слышу, как этот человек, слушая вас, дорогой отец Павел, помолчав, восклицает: отец Павел, но это же несправедливо.
Да. Во многом, да, конечно, но это так по-человечески несправедливо. Ну, еще раз, Господь говорит, если ты хочешь следовать за мной, то отлепись от этого. Видно же, что проблема есть, у тебя есть проблема. Угу. Твое сердце, оно богатеет не в Бога, а в себя. Здесь, на земле, хочет что-то себе устроить. Не выйдет. Таким образом не выйдет. Через любовь, через обращенность к Богу получится намного лучше. Вот это 100%, 150%. Потому что иначе быть не может. Господь, этими вопросами заведует Господь. Вот. Ну, а, так сказать, наши службы, градостроения, там, что у нас, как они называются, они как-то тоже иногда резонируют вот, с божественной волей. Вот это происходит, слава Богу. И вне очереди бывает, и бывает, и лучше, чем ты думал. Вот, и даже вот мы сейчас стоим на очереди, и мне говорят, вот от чего ты ждешь? Иди и там добивайся или что-нибудь там узнавай. А я вот сижу, у меня душа не лежит никуда идти и ничего узнавать. Я знаю, что под лежачий камень вода, как говорится, не течет, но это для людей, которые действительно, ну, так сказать, считают, что они в этой жизни своими активными действиями реально могут что-то изменить, поменять мир вокруг себя. Нужно внутри себя измениться. И тогда все вокруг эти стены, которые сегодня тебя стесняют, они раздвинутся в твоем сознании. Тебе будет хорошо в том, в чем ты находишься в пространстве, и этого будет достаточно. Но главное, все-таки чуть не сказал, братья и сестры, немножко я уже сбиваюсь на проповедь, да?
Ну, это и есть проповедь в каком-то смысле.
Я хочу сказать о том, что этими вопросами заведует Господь. Я не иду туда сейчас, ничего не добиваюсь, и я уверен, что вот этот момент, он настанет. Я вижу по своим, по своей семье, да и по себе тоже вижу, насколько мы еще далеки от того, чтобы этот урок пройти достойно, жить вот в этих стесненных обстоятельствах. Я уверен, что здесь кроется вот эта вот причина, почему нас пока не вызывают и не вручают нам ключи от более большой квартиры, точно совершенно. И каждый, вот пусть, может быть, я вам желаю этого, задумайтесь, почему не решается ваш квартирный вопрос. Этот вопрос лежит в духовной сфере. Что-то не так, что-то внутри вас не так. Что-то не так в отношениях с вашими родными и близкими. Это нужно поменять, это нужно изменить. По-христиански жить, поступать. А вокруг тогда все начнет преображаться. И те проблемы, которые сегодня кажутся очень тяжелыми, неподъемными, они разрешатся, и потом будете даже смеяться, вспоминать, как вы из этих долей там кусались, дрались или переживали.
Уж если Господь способен на чудо при умножении хлебов, конечно, с чудом при умножении квадратных метров, вопросов вообще не будет. Спасибо вам огромное, друзья. Все те, кто слушают сейчас Радио Вера, вздохните, пожалуйста, молитвенно о том, чтобы у замечательной, огромной, огромной, дружной, любящей семьи священника Павла Усачева в этом году решился квартирный вопрос самым наилучшим образом.
Вот это бонус.
Спасибо вам большое. Пусть Господь управит все самым наилучшим образом и скорейшим образом. Сегодня с вами в программе «Семейный час» был клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами священник Павел Усачев. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Спасибо вам, отец.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».